Глава 24. Страсбург. Ослепление. Тебе дана вся пылкость любви, вся сила ее предаваться отчаянию, ее пленительные радости, ее сладостные утехи. Лишь это одно не в твоей власти. Я не мог сказать, глядя на нее спящую, вот она, вся моя, во всей своей ангельской красе, со всеми своими милыми слабостями. Она сейчас в моей власти вся, как есть, как создал ее Господь Бог в своем милосердии, на радость и счастье мужскому сердцу. Ода Шиллера. Вынужденный провести в Страсбурге неделю, Жюльен, чтобы как-нибудь развлечься, предавался размышлениям о военной славе и преданности отчизне. Был ли он все-таки влюблен? Он и сам не знал. Он чувствовал только, что в его истерзанной душе Матильда властвует безраздельно, владычица его счастья и его воображения. Ему приходилось напрягать все свои душевные силы, чтобы преодолеть себя и не впасть в отчаяние. Думать о чем бы то ни было, что не имело отношения к мадмуазель де Ламоль, было выше его сил. Честолюбие, мелкие утехи тщеславия когда-то отвлекали его от тех чувств, которые он питал госпоже Дреналь. Матильда поглотила его всего. Мечты о будущем неизменно приводили его к ней. И это будущее, с какой бы стороны ни взглянуть на него, представлялось Жюльену безотрадным. Этот странный человек, которого мы видели в Верьере, таким гордым, таким самонадеянным, теперь впал в другую крайность. Скромность его доходила до нелепости. 3 дня тому назад он с великим удовольствием пристрелил бы аббата Кастанеда, но если бы теперь в Страсбурге какой-нибудь ребенок повздорил с ним, он решил бы, что прав ребенок, а не он. Перебирая в памяти всех своих соперников и врагов, с которыми он сталкивался в жизни, он теперь всякий раз приходил к выводу, что виноваты были не они, а он сам. Ибо ныне его неумолимым противником было его могучее воображение, которое некогда без устали рисовало ему будущее, полное блистательных успехов. Одиночество, на которое невольно обречен путешественник, еще увеличивало власть этого мрачного воображения. Каким сокровищем сейчас был бы для него друг? «Да», — говорил себе Жюльен, — «но есть ли на свете хоть одно сердце, которое бьется для меня? А если бы у меня и был друг, разве я нарушил бы долг чести, который повелевает мне хранить вечное молчание?» Он уныло разъезжал верхом в окрестностях Келя. Это городок на берегу Рейна. Дезе и Гувьон Сен-Сир обессмертили его. Дезе, годы жизни 1768-1800, генерал революционной армии. В 1796 году, во время отступления из Рейнской области французской армии под командованием Моро, Дезе с небольшим отрядом заперся в Келе и задерживал у этой крепости войска австрийского главнокомандующего эрцгерцога Карла, пока французские войска под командованием Бонапарта не выиграли итальянскую кампанию. Гувьон Сен-Сир, годы жизни 1764-1830, французский генерал, участвовавший во всех крупнейших кампаниях революции и империи, в частности и в отступлении Моро. Незадолго до появления Красного и Черного вышли в свет его мемуары, в которых рассказывается об этой кампании. 1829 год, том 4. Примечание редакции. Немец-крестьянин показывал ему маленькие речушки, проселочные дороги, островки на Рейне, прославленные множеством этих великих полководцев. Жюльен держал в левой руке повод, а правой поддерживал развернутую превосходную карту, которая украшает мемуары маршала Сен-Сира. Неожиданно веселое восклицание заставило его поднять голову. Это был князь Каразов, его лондонский друг, который несколько месяцев назад преподал ему первые правила высшего щегольства. Верный этому великому искусству, Каразов, приехавший в Страсбург накануне, а в Кель всего час тому назад, и за всю свою жизнь не прочитавший ни строки об осаде 1796 года, принялся подробно описывать ее Жюльену. Немец-крестьянин глядел на него оторопев, ибо он все-таки достаточно понимал по-французски и замечал чудовищные нелепости, которые говорил князь. Но Жюльен был за 39 земель от того, что думал крестьянин. Он с удивлением глядел на этого молодого человека, любовался его фигурой и тем, как ловко он сидит в седле. «Вот счастливый характер», — думал он, — «какие у него замечательные рейтузы! А волосы как хорошо подстрижены! Ах, если бы я был таким, она бы не могла проникнуться ко мне отвращением после 3 дней любви». Когда, наконец, князь покончил с осадой Келя, он повернулся к Жюльену. «Да у вас вид настоящего монаха-молчальника», — сказал он. «Мне кажется, вы переусердствовали, следуя тому правилу серьезности, который я когда-то преподал вам в Лондоне». «Грустный вид совершенно не соответствует хорошему тону. Надо иметь вид не грустный, а скучающий. Если у вас грустный вид, это значит, что вам чего-то недостает, что вы в чем-то не сумели добиться успеха. Это значит выставлять себя в невыгодном свете. И наоборот, если вы скучаете, тогда в невыгодном положении оказывается тот, кто напрасно пытался вам понравиться. Вы поймите, мой дорогой, какую вы допускаете ошибку». Жюльен бросил экю крестьянину, который слушал их, разинув рот. «Очень мило», — заметил князь, — «в этом есть изящество и благородная небрежность. Очень, очень мило». И он пустил лошадь вскачь. Жюльен поскакал за ним, преисполненный чувством глупейшего восхищения. «Ах, если бы я был таким, она не предпочла бы мне этого круаз-за-нуа». И чем сильнее возмущался его разум нелепыми чудачествами князя, тем сильнее он презирал себя, восхищаясь ими, и горевал, что не может быть таким же. Отвращение к самому себе не может зайти далее этого. Князь убедился, что Жюльен действительно чем-то подавлен. «Вот что, дорогой мой», — сказал он ему, когда они въезжали в Страсбург, — «это уже просто дурной тон. Вы что, разорились? Потеряли все состояние? Или, может быть, влюбились в какую-нибудь актрису?» «Русские старательно копируют французские нравы, только отставая лет на 50. Сейчас они подражают веку Людовика XV». От этих шуток насчет любви у Жюльена слезы подступили к глазам. «А почему бы мне и не посоветоваться с этим милым молодым человеком?» — подумал он вдруг. «Увы, друг мой, да», — сказал он князю, — «действительно, вы угадали. Я влюблен. Хуже того, я покинут. Прелестная женщина, она живет тут неподалеку, в одном городке. Любила меня страстно 3 дня подряд, а потом вдруг неожиданно прогнала, и я совсем убит этим». И он описал князю поведение Матильды и ее характер, изобразив всю эту историю под вымышленными именами. «Можете не продолжать дальше», — сказал Каразов. «Чтобы внушить вам доверие к врачевателю, я докончу за вас ваши излияния. Супруг этой молодой дамы очень богатый человек, или, может быть, сама она из очень родовитой семьи. Это, пожалуй, вернее. Короче говоря, ей есть чем гордиться». Жюльен молча кивнул головой. Сказать что-нибудь у него не хватало мужества. «Прекрасно», — отвечал князь, — «вот вам три пилюли, довольно горькие. Извольте принять их без промедления. Во-первых, каждый день видеться с госпожой, как вы ее назвали? Госпожой де Дюбуа». «Ну и имечко», — воскликнул князь, покатываясь со смеху. «Простите, я понимаю, для вас это святыня. Итак, вы каждый день должны встречаться с госпожой де Дюбуа, но ни в коем случае не показывайте ей, что вы холодны или что вы разобижены. Не забывайте великое правило нашего века. Всегда будьте полной противоположностью тому, чего от вас ожидают. Показывайтесь ей в точности таким, каким вы были за неделю до того, как впервые удостоились ее благосклонности». «Ах, тогда я был совершенно спокоен», — в отчаянии воскликнул Жюльен. «Мне казалось, у меня просто чувство жалости к ней». «Мотылек обжигается о пламя свечи», — перебил его князь. «Сравнение старое, как мир». «Итак, во-первых, вы должны видеться с ней ежедневно. Во-вторых, вы должны начать ухаживать за одной из светских женщин, но не проявляя при этом никаких признаков страсти. Понятно? Не буду скрывать от вас, вам придется играть трудную роль. Вы должны разыграть комедию, но если это разгадают, вы пропали». «Она так умна, а я совершенно безмозглый дурак. Я пропал», — упавшим голосом промолвил Жюльен. «Нет, только вы, по-видимому, влюблены более, чем я думал. Госпожа де Дюбуа чрезвычайно поглощена собственной персоной, как и все женщины, которых судьба наделила чересчур знатным происхождением или несметным богатством. Она интересуется собой, вместо того, чтобы интересоваться вами, и, следовательно, она вас не знает. Во время этих двух-трех порывов любви, которые она сама же раздувала в себе, подстегивая свое воображение, она видела в вас героя своей фантазии, а совсем не то, что вы есть на самом деле». «Но черт побери, ведь это же все сплошная азбука, мой дорогой Сорель. Ведь не школьник же вы на самом деле». «Вот что, зайдемте-ка в этот магазин. Какой очаровательный черный галстук. Можно подумать, от Джона Андерсона с Берлингтон-стрит. Сделайте милость, наденьте его и выбросьте эту мерзкую черную веревку, которая болтается у вас на шее». «Так вот», — продолжал князь, выходя из лавки первого бассонщика в Страсбурге, «а в каком обществе вращается госпожа де Дюбуа?» «Бог ты мой, что за имя! Не сердитесь, мой дорогой Сорель, право, это у меня нечаянно вырвалось. Так за кем же вы будете ухаживать?» «За самим воплощением добродетели, дочкой чулочного фабриканта, страшного богача. У нее изумительные глаза. Я, правда, таких не видывал. Ужасно мне нравится. Она, конечно, считается первой особой в городе, но, несмотря на все эти преимущества, краснеет и конфузится, если при ней заговорят о торговле, о лавках. На ее несчастье отец ее был одним из известных купцов в Страсбурге. А следовательно, — подхватил князь, посмеиваясь, — если зайдет речь о надувательстве, вы можете быть совершенно уверены, что ваша красавица отнесет это на свой счет, а никак не на ваш. Это ее чудачество просто бесподобно и в высшей степени полезно. Оно не позволит вам ни на миг потерять голову из-за ее прекрасных глаз. Успех обеспечен». Жюльен имел в виду вдову маршала госпожу де Фервак, которая часто бывала в особняке де Ламоль. Это была красавица-иностранка, вступившая в брак с маршалом за год до его смерти. Вся жизнь ее, казалось, была посвящена одной цели — заставить забыть всех о том, что она дочь фабриканта. А для того, чтобы создать себе какое-то положение в Париже, она решила возглавить жен, ратующих за добродетель. Жюльен искренне восхищался князем, чего бы только он не отдал, чтобы обладать всеми его чудачествами. Разговор двух друзей затянулся до бесконечности. Каразов был в восторге. Никогда еще ни один француз не слушал его так долго. «Ну вот я, наконец, и добился, чего хотел», — ликовал в душе князь. «Мои учителя слушают меня и учатся у меня». «Итак, мы с вами условились», — повторял он Жюльену в десятый раз. «Ни тени страсти, когда вы будете говорить с юной красавицей, дочкой чулочного фабриканта, в присутствии госпожи де Дюбуа. В письмах же, напротив, проявляйте самую пламенную страсть. Читать прелестно написанное любовное письмо — это высшее наслаждение для недотроги. Это для нее минута отдыха. Тут ей уж не надо ломать комедию, она может позволить себе слушать голос своего сердца. Так вот, катайте ей по два письма в день». «Ни за что! Ни за что!» — испуганно воскликнул Жюльен. «Пусть меня лучше живьем истолкут в ступе. Я не способен сочинить и двух фраз. Я совершенный труп, дорогой мой. Ничего от меня ждать нельзя. Бросьте меня, вот я здесь лягу и умру на краю дороги». «А кто вам говорит, что вы должны сочинять какие-то фразы? У меня с собой в дорожной сумке лежит 6 томов любовных писем. Всех сортов, на любой женский характер. Найдутся и для образцовой добродетели. Ведь вот же Калисский волочился в Ричмонд-террасе, это в 3 лье от Лондона, за самой хорошенькой квакершей во всей Англии». Когда в 2 часа ночи Жюльен расстался со своим другом, он чувствовал себя уже не столь несчастным. На другой день князь пригласил на дом переписчика, а через 2 дня Жюльен получил 53 любовных письма, тщательно пронумерованных и предназначенных для одоления самой возвышенной и самой унылой добродетели. 54-го письма не имеется, — сказал князь, — ибо Калисского вежливо выпроводили. «Ну а вам-то не все ли равно, если дочь чулочного фабриканта в конце концов укажет вам на дверь? Вы же имеете в виду воздействовать только на сердце госпожи де Дюбуа?» Каждый день они катались верхом, и князь был без ума от Жюльена. Не зная, как выразить ему свою внезапную привязанность, он предложил ему руку одной из своих кузин, богатой московской наследницы. «А когда вы женитесь на ней, то с помощью моего влияния и вот этого вашего ордена вы через 2 года будете уже полковником. Но ведь этот орден пожалован не Наполеоном, это не одно и то же». «А какая разница?» — отвечал князь. «Ведь учредил его Наполеон, он все равно почитается высшим орденом в Европе». Жюльен уже совсем было согласился на предложение князя, но долг призывал его предстать пред очи светлейшей особы. Расставаясь с Каразовым, он обещал написать ему. Он получил ответ на доставленную им секретную ноту и помчался обратно в Париж. Но достаточно ему было пробыть 2 дня наедине с самим собой, как мысль покинуть Францию и Матильду показалась ему горше лютой смерти. «Нет, не женюсь я на этих миллионах, которые мне предлагает Каразов», — решил он, — «а советом его я последую. В конце концов, ведь искусство соблазнять — это его ремесло. Никакими другими занятиями он не интересуется вот уже 15 лет. А сейчас ему 30. Нельзя сказать, что он не умен. Он человек хитрый, ловкий. Пылкость, поэзия с таким характером несовместимы. Это душа прокурора. Так что же? Тем больше оснований полагать, что он рассуждает правильно. Да, так и надо сделать. Буду ухаживать за госпожой де Фервак. Должно быть, скучновато с ней будет, но я буду глядеть в ее прелестные глаза. Они напоминают мне те, что любили меня так, как меня никто никогда не любил. Она иностранка. Вот мне и будет новый характер для изучения. Я схожу с ума, совсем пропадаю. Я должен следовать этим дружеским советам и не слушаться самого себя.